созвав же 12, дал им силу и власть над всеми бесами и врачевать от болезней, и послал их проповедовать Царствие Божие и исцелять больных, и сказал им: «Ничего не берите на дорогу, ни посоха, ни сумы, ни хлеба, ни серебра, и не имейте по две одежды. И в какой дом войдете, там оставайтесь, и оттуда отправляйтесь в путь. А если где не примут вас, то, выходя из того города, отрисите и прах от ног ваших во свидетельство на них». Они пошли и проходили поселением, благовествуя и исцеляя повсюду.
Сегодня Христос Спаситель обращается к апостолам со словами напутствия, ведь они отправляются в разные концы Палестины, чтобы проповедовать о приближении мессианской эры. Но эти слова имеют отношение и к каждому христианину, ведь ими выражается очень важное именно христианское отношение к жизни. Что же это за отношение? Каждого из нас окружает множество вещей, событий, отношений, привязанностей. Мы относимся ко всему этому очень по-разному. Что-то бережем, как зеницу ока, что-то пускаем на самотек, о чем-то вообще забываем напрочь. Но при всем многообразии отношений обычно будет господствовать та или иная модель. И если обозначить крайние точки всей широкой линейки, то этими точками окажутся обладание и безразличие. Поясню на примере. Вот, например, человеку подарили новый смартфон. Позиция обладания – это когда он весь с головой уходит в этот модный гаджет, показывает его друзьям, бережно достает из кармана, боясь поцарапать или, не дай бог, уронить. Телефон воспринят им как абсолютная собственность, на которую он и только он имеет право. И если кто-то посмеет взять его без разрешения или, страшно даже представить, вдруг повредит, человек будет очень расстроен. Иная крайняя позиция – безразличие. Тот же телефон, но другой человек. Ему вообще не интересно разбираться в марках телефонов, все эти приложения, интернет-магазины, подкасты и прочее, не более чем пустой звук. Возможно, он и будет его использовать, но только как обычный телефон, не более чем. И если он вскоре будет весь в трещинах от небрежного обращения или даже потеряется, он не сильно расстроится, купив себе самый дешевый и обычный телефон. Одним словом, техника – это не про него. Но в сегодняшнем Евангелии Спаситель предлагает нам нечто новое. То, что в корне отличается и от первой модели обладания, и от второй – безразличия. Я бы назвал ее «легкое касание». Что это такое? Когда мой сын начал учиться играть на скрипке, я узнал одну интересную вещь. Оказывается, держать смычок крайне неудобно. Для этого используются всего лишь два пальца, а так хочется его покрепче ухватить всей кистью. Более того, даже эти два пальца должны быть напряжены совсем чуть-чуть, только бы удержать смычок и не дать ему выпасть. Преподаватель проверяет очень просто. Если он может без всякого усилия вынуть смычок из руки ученика, молодец, правильно держит. Если нет, надо дальше учиться. Кисти предплечья должны быть расслаблены. Основные рабочие мышцы должны как бы отключиться, чтобы дать возможность задействовать иную мускулатуру, ту, которая не особо-то востребована при обычной жизни. И вот только тогда, когда рука будет расслаблена, смычок слегка придерживается пальцами, сможет появиться музыка, а не жуткий скрипичный визг и скрип. Но ведь этот подход работает не только для скрипки. Как только мы пытаемся схватиться покрепче за что угодно в жизни, пытаясь стать собственниками, музыка жизни пропадает, остается лишь боль и крик, особенно при вынужденном расставании с объектом обладания. Если мы вообще отказываемся обращать внимание на то, что нас окружает, все из рук вываливается, рассыпается и обращается в небытие. Только когда мы опытным путем сможем уловить эту тонкую грань, держать легким касанием, не передавливая, но и не отпуская, в нашу жизнь сможет войти настоящая музыка. Если даже однажды мы почувствуем, что кто-то вынул смычок из нашей руки, можно не сомневаться. Значит, скоро нам вложат другой, и партия нашей жизни зазвучит по-новому.
Самое вкусное время летом – это подготовка к отпуску. Определившись, куда ехать, начинаешь собирать вещи. Волей-неволей проводишь и ревизию всего, что может пригодиться в дороге и на месте. Каждый предмет таит в себе множество возможностей, и вот ты уже предвкушаешь, как будешь его использовать и сколько радости тебе он принесет. Созерцаешь упакованный снапборд, надувную доску для плавания, и уже видишь, как стоишь в центре залива, окруженный тихой водой, и впитываешь в себя эту утреннюю свежесть и непробужденность. Но оказавшись в реалиях отпуска, картина, как правило, меняется кардинально. И пару раз, сходив реализовать свои грезы, предмет былой мечты откладываешь в дальний угол. И зачем надо было брать, тащить с собой эту тяжесть, когда лишь пару раз сплавал? И вот тогда, чтобы хоть немного смягчить этот укор, заставляешь себя вытащить его из угла, снова надуть, снова принести на пляж, снова поплавать, правда, уже без особого удовольствия, лишь для мнимого спокойствия совести. Ну а в следующий раз, естественно, эта история повторится во всех подробностях. Сегодняшняя заповедь Иисуса ученикам отправляться в дорогу налегке именно об этом, о том, как важно соизмерять инструментарий с реальными потребностями. Человек, обезопасивший себя от непредсказуемости и всевозможных неприятностей, похож на огромный неповоротливый круизный лайнер. А проповедь о Христе должна быть легкой и податливой дуновению духа, как парусная лодка, шустрая и очень маневренная. Ведь всякий раз, открывая уста, чтобы произнести нечто о самом главном, мы или пытаемся выгрузить из трюмов нашего лайнера уже имеющиеся, порой заплесневевшие от времени, или, напротив, учимся ловить тонкое дыхание духа, при этом не исключая риска и полного штиля. Навык, который старается развить в апостолах Спаситель, это навык веры не как теоретизирование о божественном, а как опыт ежесекундного участия Бога в конкретных ситуациях именно твоей жизни. Не решать за Бога, что и как должно быть впереди. Принимать с благодарностью и смирением даже отрицательный результат. Постоянно держать руку в легком касании Бога доверием сердца. Да, с такими мыслями проповедь становится живой и действенной, чуждой формализма и пафосной декларативности. Но ведь эта заповедь не только о миссионерстве. Она и о том, как правильно расставить приоритеты, где надо самому подумать, а где довериться целиком Богу. Как научиться гармоничному взаимодействию между возможностями и необходимостью? Как находить правильный баланс между инструментарием и целесообразностью? Вот о чем призывает задуматься нас сегодня Евангелие.
В сегодняшнем чтении мы слышим, как Христос посылает учеников на проповедь. Как кажется, ничего удивительного в этом нет, кроме того, что происходит это в начале евангельской истории. После этого Он Сам еще много дней и месяцев будет проповедовать в этих местах. Выходит, проповедь, на которую апостолы отправляются сегодня, это не проповедь, обращенная ко всему миру, не проповедь о том, что Бог во Христе стал человеком. Проповедь, на которую отправляются апостолы, это весть о приходе Мессии. При этом эта проповедь стремительна. Они не говорят от себя, но призваны сообщить народу, что день Господень настал, что Бог не нарушил своих обетов, что Он верен. Иными словами, апостолы отправляются по окрестным городам для того, чтобы собрать людей ко Христу, обратить внимание на Его проповедь. После воскресения Христос также посылает учеников на проповедь, но она будет другой. Ученики будут основывать общины, возникнут огласительные училища, будут построены храмы. Даже на этом простом примере видно, что формы присутствия христианства в мире могут быть разными. В миссии, о которой мы слышим сегодня, был особенный смысл. Апостолы шли быстро, не брали с собой никаких вещей, ни посоха, ни сумы, ни хлеба, ни денег. Почему так? Потому что их целью было обратиться к тем, кто готов встать и прийти, обратиться к тем, чье сердце горит, к тем, кто отзовется. Придя ко Христу, они станут плодотворной почвой, которая позже даст свои плоды. Миссия после Вознесения обращена ко всему миру и призвана к другому. Бог желает спасения каждого, а не только того, кто ждет его прихода. Не случайно о Христе говорится, что Он пришел к людям, сидящим во тьме и тени смертной. Но эта первая проповедь оказывается очень важна. Кому мы привыкли доверять? Тому, кого первый раз видим, или тому, кто живет рядом с нами? Конечно, второму. То есть люди, откликнувшиеся на первую проповедь, стали основой для проповеди второй. Они, пережившие обращение, смогли явить Христа остальным. Так что церковь умножалась в первые дни своего существования многократно. Однако самое главное, что сравнение первой и второй миссии апостолов позволяет увидеть, что при всей разнице форм, в которых существует церковь, и в первую очередь миссия, в ней есть нечто самое важное и неизменное, что позволяет ей оставаться самой собой. Обращение к миру – это всегда проповедь Царствия Божия. В древности миссия была связана с властью над лукавыми и врачеванием болезней. В наши дни – в большей степени с преображением нравственным, с победой над общественными болезнями. В чем же важность сегодняшнего чтения, если есть рассказы о большой и всемирной миссии христианства? Для чего говорить о малом деле, если есть большое? В том-то и дело, что без малого дела большое невозможно, и без частной миссии невозможна миссия всеобщая. Бог делает свое дело в мире, но делает его не только через известных миссионеров и пастырей. Он делает его через каждого, кто откликнулся и пожелал впустить его в свою жизнь. Сегодняшнее чтение рассказывает нам о том, как Христос посылает своих учеников на проповедь. Эта проповедь совершенно особенная. Это не проповедь нового учения, не обличение ошибок и грехов, не миссионерское обращение к язычникам. Это проповедь – обращение к своим, к иудеям, живущим поблизости. Цель ее – рассказать о том, что так давно ожидаемый день Господень, день, в который Бог посетит свой народ, наконец настал. Именно поэтому первое, с чем связано предстоящее апостолам дело, это сила и власть над духами лукавыми и способность врачевать болезни. Власть лукавого означает греховный плен, а болезни означают бренность и расстроенность человеческого естества, его бессилие перед силами мира сего. Но Бог приходит для того, чтобы изменить сложившийся порядок вещей. Конечно, его дело означает не столько полное устранение всех этих явлений, сколько прекращение их абсолютной власти над человеком. Потому что Бог уважает нашу свободу, и его полная победа над грехом возможна только при нашем непосредственном участии. И все же, несмотря на то, что полная и окончательная победа впереди, его пришествие говорит о том, что новая жизнь близко и она реальна. Свидетельством реальности новой жизни оказывается сила и власть апостолов исцелять болезни. Слова могут оставаться словами, но реальность исцеления говорит об изменениях даже на физическом уровне. Проповедь и исцеление не два параллельных действия, но двуединое проявление милости Божией, которая, наконец, приходит в мир. И если Царство Божие наступило, если Бог пришел в мир, значит, господству, болезни и духовному рабству в нем больше нет места. Кроме того, из Евангелия мы узнаем, что проповедь, на которую Христос отправляет учеников, очень быстрая и решительная. Ее цель не в том, чтобы переубедить всех, но в том, чтобы сообщить радостную весть, весть о том, что совершенная власть тьмы заканчивается. Именно поэтому апостолы не должны ничего брать в дорогу, ни посоха, ни сумы, ни хлеба, ни серебра, ведь посох – символ долгого пути и усталости. Суму человек берет для того, чтобы взять с собой необходимые вещи. Хлеб, чтобы подкрепиться, серебро, чтобы обеспечить себе пропитание и передвижение на далекое расстояние. Но апостолам нельзя брать с собою даже сменную одежду, потому что проповедь, к которой они призваны, отличается от долгого и кропотливого научения, которым они занимались, проповедуя после Пятидесятницы. Их дело в настоящий момент – благовестие. В какой бы дом они ни вошли, в таком и остаются, не подбирая тот из них, который будет им удобен, в котором их лучше встретят. Если им во встрече отказывают, они оставляют людей в их свободе, обращаясь лишь к тем, кто желает слушать. И вот они идут, и, проходя разные селения, благовествуют царство, исцеляют всех повсюду. Позже, через несколько лет, им предстоит долгое и кропотливое научение людей вере. Однако это первое благовестие оказывается очень важным, потому что позволяет людям узнать самое главное о Христе и при этом не требует от них никаких усилий. Позже человек может заинтересоваться христианством по-настоящему, но для этого ему надо встретить сегодня тех, для кого оно в первую очередь будет связано с новой жизнью, с радостной вестью о том, что Бог не забыл своих детей.
Отрывок, который мы только что услышали, рассказывает о том, как Иисус Христос посылает своих ближайших учеников на их первое миссионерское задание. В связи с этим можно отметить несколько важных моментов. Будучи простым человеком, Спаситель в то же время был и Богом, сотворившим этот мир, а потому во всей полноте он обладал божественной силой, которую просто скрывал. Очевидно, что для него не было бы проблемой преодолеть пространство и время, чтобы проповедовать о Царстве Божьем сразу в нескольких концах Палестины, причем в одно и то же время. Однако он приглашает к сотрудничеству своих учеников. Они должны стать его глазами, руками и устами. Теперь, как и он сам, на какое-то время они становятся учителями. Перед нами не что иное, как величайший акт доверия Бога человеку. Господь верит в своих учеников. В знак этого он и приглашает их разделить с ним то бремя, которое он несет сам, стать важными участниками его миссии. Спаситель отправляет апостолов на проповедь, наделив их сверхъестественную силою. Они будут проповедовать о Царстве Божьем не только словом. Господь дает им власть изгонять нечистых духов и исцелять болезни. Это очень важно. Ведь суть евангельского учения заключается в том, что наконец-то пришел долгожданный Мессия, пришел для того, чтобы установить новое царство. В этом царстве человек будет жить совсем по иным законам, нежели те, по которым живет падший, исковерканный грехом мир. Он получит свободу от телесных и душевных болезней, а также освободится от власти и гнета темных сил. Чудеса, которые совершают апостолы, яркое свидетельство того, что их слова о наступлении Царства Мессии – сущая правда. Наконец, Господь дает апостолам заповеди о том, как вести себя во время проповеди. Он запрещает им брать вещи, которые, казалось бы, так необходимы в далеком путешествии – одежду, деньги, пропитание. Ученики должны быть уверены в том, что точно так, как они получили от Бога сверхъестественные дарования, Господь устроит и все остальное. Если необходимо, даст ночлег, накормит и оденет. Им же следует заботиться о главном, а не отвлекаться на всякие бытовые мелочи. Иными словами, Христос ожидает от своих учеников подвига веры и доверия Ему. Судя по тому, что пишет евангелист Лука в конце отрывка, проходили поселением, благовествуя и исцеляя повсюду, апостолы оправдали ожидания Учителя. Эти слова Евангелия обращены не только к ближайшим последователям Христа, но и ко всякому, кто считает себя его учеником. Ведь все мы в той или иной степени приглашены к соработничеству с Богом. Все мы способны каждый в свою меру свидетельствовать о Христе и о наступлении Его Царства, то есть продолжать дело апостолов. Будем в этом брать с них пример. Помнить, что иметь успех могут только те слова о Христе, которые подкрепляются делами, и в основе которых – лежит бескорыстная преданность евангельскому учению и безграничное доверие Богу.
Жалея множество народа, не имеющего пастырей, и желая, чтобы как можно большее количество людей услышало благую весть, Господь посылает на проповедь своих учеников, повелевая им при этом проповедовать Царствие Божие и исцелять больных. Зная, что от апостолов будут требовать знамений как доказательств истинности их проповеди, Господь дал им силу и власть над всеми бесами и врачевать от болезней. блаженный Феофилакт отмечает следующее. «Дав ученикам власть над злыми духами, Господь не ограничил их употреблением только сей власти, но повелел им и Евангелие проповедовать. Тот, кому вручено учительство, должен и проповедовать, и совершать чудеса. В таком случае проповедь подтверждается чудесами, а чудеса – проповедью. Ибо многие часто совершали чудеса силой бесовской, но проповедь их не была истинная, а потому и чудеса их не от Бога. И повелел Господь ученикам, ничего не берите на дорогу, ни посоха, ни сумы, ни хлеба, ни серебра, и не имейте по две одежды». Ради успеха проповеди Спаситель предостерегает апостолов от всякой заботы об одежде, пище и деньгах, давая понять, что те, которые трудятся, исполняют заповедь о любви к ближним, могут рассчитывать на помощь Божию в воздаянии за труд, и, следовательно, Бог не допустит, чтобы его служители, отрешившиеся от всякой заботы о себе ради веренного им служения, были лишены необходимого для жизни. Ученики не должны были заботиться о том, чтобы составить о себе доброе мнение своим внешним видом. Они должны были идти такими, какие они есть, не думая о перемене одежды или обуви, возлагая все упование на промысел Божий. «И в какой дом войдете, там оставайтесь и оттуда отправляйтесь в путь», наставляет Господь своих учеников, дабы они, останавливаясь в каком-либо селении, не переходили из дома в дом, чтобы не показаться непостоянными, легкомысленными и очень переменчивыми по отношению к тем, кто оказывает им гостеприимство. «А если где не примут вас, то, выходя из того города, отрисите и прах от ног ваших, во свидетельство на них». Когда раввины возвращались в Палестину после пребывания в языческой стране, они отрисали малейшие частицы языческой пыли от своих ног. Архиепископ Аверкий Таушев замечает: «Евреи думали, что самая земля и пыль, по которой ходят язычники, нечиста, ее надо отрисать». Ученикам же велено было вести себя так, как и раввин вел бы себя по возвращении из языческой страны – отрисать пыль от ног тех, которые не приняли учеников во обличении и осуждении их неверия. Если люди отказывались от предложенной им возможности спасения, они сами осуждали себя, потому что делом учеников было засвидетельствовать о Царстве Божьем, а остальное предоставлялось свободному выбору тех, кто благовестие услышал. Как мы видим, Господь избрал 12 апостолов и еще при своей земной жизни отправил их на проповедь Царствия Божия. Ученики же пошли и проходили поселением, благовествуя и исцеляя повсюду. То, что Христос сообщил свою силу посланным во имя Его, было потрясающим и убедительным доказательством того, что Он – Мессия. Он не только Сам совершал чудеса, но и других наделил властью совершать их. Очевидным является то, дорогие братья и сестры, что проповедь, начатая в те времена, не прекращается и до сих пор. Каждый день мы слышим откровение, переданное апостолами от лица Господа во Святом Евангелии и апостольских посланиях. Наша же задача заключается в том, чтобы внимательно слушать и бережно хранить Слово Божие. Помогай нам в этом, Господь!
Всякий день слышим мы переданное святыми апостолами от лица Господа во Святом Евангелии и посланиях апостольских. Время не делает разности. Мы слышим святых апостолов и самого Господа так, как бы они были перед нами, и сила, действовавшая в них, действует доселе в Церкви Божией. Ни в чем и никого из верующих не лишает Господь. Что имели первые, то имеют и последние. Вера всегда так содержала это и содержит. Но пришло свое мудрее и разделило между настоящим и первоначальным. Ему показалось, тут пропасть великая, голова закружилась, глаза помутились, и Господь со святыми апостолами погрузились у него во мрак, который кажется ему непроницаемым. и по делам ему пусть пожинает плоды своего сеяния. В нем одно только крушение духа. Что оно точно погрязает во мраке и не видит света, сознания, в этом нельзя не признавать искренним. Но кто виноват? Оно само себя туманило и продолжает отуманивать. До сих пор ничего еще не сказало оно такого, почему можно было бы слова Писания Новозаветного не считать истинным словом святых апостолов и самого Господа. Только безустанно вопит: «Я не вижу, я не вижу». Верим, верим, что не видишь, но перестань испускать из себя туман. Атмосфера около тебя проветрится, свет Божий тогда, может быть, покажется, и увидишь что-нибудь. Но ведь это то же, что перестать быть мне мною. Экая беда, но перестань, другим покой не будет. Нет, нельзя. Мне определено быть до скончания века, да искуснейший явится. Я началось в первом тварном уме, еще прежде этого видимого мира, и буду, пока мир стоит, нестись, подобно вихрю, по путям истины и подымать против нее пыль столбом. Но ведь ты себя только туманишь, а кругом светло. Нет, все кому-нибудь да запорошу глаза, а если и нет, то пусть знают меня, каков я. Молчать не буду, и никогда вам со своей истиной не удастся загородить мне уста. Кто же этого не знает? Все знают, что твое первое титлопизма — упорное стояние на своем, несмотря ни на какие очевидности, обличающие твою лживость. Ты — хулана Духа Святаго, так и жди же себя исполнения приговора, уже определенного за это Господом.
И отсюда открывается превосходство Божества Иисусова, ибо Он не только Сам творил чудеса, но ту же силу давал и ученикам. А сообщать своим друзьям такие дары, без всякого сомнения, возможно, не человеку, а только Богу. Дав ученикам власть над злыми духами, Господь не ограничил их употреблением только сей власти, но повелел им и Евангелие проповедовать. Тот, кому вручено учительство, должен и проповедовать, и совершать чудеса. В таком случае проповедь подтверждается чудесами, а чудеса — проповедью. Ибо многие часто совершали чудеса силою бесовскую, но проповедь их не была истинной, а поэтому и чудеса их не от Бога. Господь, посылая учеников, заповедует им такую умеренность, что не повелевает им брать ни хлеба, ни чего-нибудь другого такого, чего многие из нас набирают себе. Заповедует им и то, чтобы они не перебегали от одного к другому, но в какой дом войдут, в том и оставались бы, чтобы не показаться какими-то непостоянными и очень переменчивыми. «Отрисайте, — говорит, — пыль на тех, которые не примут вас, во свидетельство на них, то есть на обличение и осуждение их, показывая им, что хотя ради их и много пути совершили, не получили, однако ж, от них никакой прибыли. Некоторые заповедь апостолам не носить ни сумы, ни посоха, не иметь подве одежды, понимают так: не собирайте сокровищ, ибо сума, вмещая многое, означает собирание. Не носите посоха, то есть не будьте гневливы и дрочливы. И не имейте подве одежды, то есть не будьте переменчивы в нравах и двоедушны в мыслях.
Ибо знаем, что когда земной наш дом, эта хижина, разрушится, мы имеем от Бога жилище на небесах, дом нерукотворенный, вечный. Оттого мы и воздыхаем, желая облечься в небесное наше жилище, только бы нам и одетым не оказаться нагими. Ибо мы, находясь в этой хижине, воздыхаем под бременем, потому что не хотим совлечься, но облечься, чтобы смертное поглощено было жизнью. На сие самое и создал нас Бог и дал нам залог Духа. И так мы всегда благодушествуем. И как знаем, что, водворяясь в теле, мы устранены от Господа, ибо мы ходим верою, а не видением, то мы благодушествуем и желаем лучше выйти из тела и водвориться у Господа. И потому ревностно стараемся, водворяясь ли, выходя ли, быть Ему угодными. ибо всем нам должно явиться пред судилище Христово, чтобы каждому получить соответственно тому, что он делал, живя в теле, доброе или худое.
Если хочешь получше узнать человека, приди к нему домой. Потому что дом – это тоже своего рода наше тело, которым и в котором мы живем. Если человек у себя дома, скорее всего, можно выдохнуть. Ведь дома мы в безопасности, дом обустроен соответственно нашим обычаям и привычкам, в нем мы восстанавливаем свои силы, общаемся с родными, отдыхаем, создаем ту неповторимую атмосферу защищенности, любви и душевной теплоты, которая в каждой семье своя. Прекрасно понимая, что значит образ дома для человека, апостол Павел использует его, чтобы вдохновить христиан быть благодушными в любых скорбях и испытаниях. Дом, который всегда с нами до самой смерти, это наше тело. Но и после смерти мы не останемся бездомными. В этом главное утешение для верующего. Если продолжить аллегорию с домом, то вся наша земная жизнь – это не более чем жизнь в бытовке на строительной площадке огромного поместья, потрясающего своей красотой, уютом, с парками, садами, фонтанами и прочими радостями, но пока еще строящегося. И что самое главное, на этой духовной стройплощадке нам отведена очень важная роль. Ведь мы в одном лице совмещаем и архитектора, и прораба, и снабженца. Как мы будем относиться к строительству, такой и будет конечный результат. Потому что заказчик строительства, Бог, дал нам полный карт-бланш и практически не контролирует ситуацию на стройплощадке. Он регулярно оплачивает наши счета, не задавая вопросов. А это зачем надо? А почему этот шуруп сюда вкрутили, а не туда? Откуда среди продуктов питания вдруг появилось спиртное? Наш главный заказчик полностью нам доверяет. Более того, он вполне допускает даже определенный процент нецелевого расходования средств. Что поделать, и слабости приходится учитывать. Но если к моменту завершения определенного нашим небесным заказчиком срока строительства, там кроме кое-как залитого фундамента и пары возведенных стен ничего так и не появилось, зато бытовка вполне обустроена и повсюду пустые бутылки и пищевые отходы, столь полюбившуюся нам бытовку все равно увезут, выкинут на свалку, а мы останемся созерцать жалкий скелет непригодного для жизни здания. В вечности. Перед такой перспективой самые жуткие картины ада становятся не особо-то пугающими. Вот и призывает каждого из нас апостол Павел уже сейчас озаботиться, чтобы после смерти не оказаться нам по собственной же лени и глупости непрекаянными. Помогай нам, Бог, ощутить радость от того духовного строительства нашего небесного жилища, которое мы строим ежедневно, если следуем заповедям Христовым.
Отношение к телесной природе человека в древнем мире было весьма скептическое. Греческий мыслитель Платон одним из первых со всей силой заявил: «Тело – это темница души». Материальное начало презирали. Оно считалось скверной и причиной греховных движений в человеке. Соответственно, спасение понимали как развоплощение. Душа должна покинуть земную гробницу и вернуться в мир духов. Подобные мысли были распространены не только среди язычников, но и среди некоторых христиан. На практике это выражалось в крайнем аскетизме и пренебрежении всеми телесными нуждами, в отрицании института брака как скверного телесного сожительства, наконец, в презрении по отношению к женатому священству, ведь женатый священник сожительствует с супругой, а следовательно, постоянно оскверняется. То ли дело священник-монах? Подобный взгляд совершенно чужд всей православной церковной традиции. И в этом она верна тому, кто находился у ее истоков, апостолу Павлу. В только что услышанном нами отрывке он говорит о том, что случится с человеческой природой после ее встречи с Богом, как говорится, лицом к лицу. Телесность никуда не исчезнет, она просто изменится вместе со всем человеческим существом. Говоря образным языком апостола, вместо этой земной хижины человек получит новую, небесную. Христианские богословы, комментируя эти слова, поясняют, речь идет о том, что человек получит духовное тело. Именно такое имел Христос после своего воскресения. Это тело преображенное, не отягощенное грехом, не знающее страданий и не подверженное тлению, но все же материальное. Какова же практическая значимость всех этих представлений? Грех, страсть, которые так часто уничтожают нашу жизнь, коренятся не в теле и ни в каком ином аспекте человеческой материальности. Сама по себе она не является источником нечистоты, ведь Бог не творил зла. Просто именно на этом уровне бытия грех и его последствия обнаруживают себя наиболее очевидным образом. Грех начинается в нашем сердце, в том духовном органе, в котором пребывает наше уникальное и свободное «я». Именно здесь делается выбор. Человек решает, пойдет он в сторону Бога или в противоположном направлении. Именно отсюда последствия этого выбора завладевают умом, распространяются на душу и находят свое завершение в телесных поступках. А потому и борьба с грехом должна начинаться с так называемого душевного делания, внимательного отношения к жизни своего сердца, нашего главного духовного органа. Лишь в этом случае, еще будучи в этом несовершенном теле, мы каждый в меру своего усилия сможем ощутить радость того преображения, о котором нам сегодня говорит апостол.
Общая философская дохристианская греческая традиция полагала, что человеческое тело, которое подвержено неизбежному разрушению, является источником наших страданий. С этим невозможно спорить. Тело действительно доставляет нам очень много дискомфорта. Оно болеет, оно испытывает чувство голода, оно мерзнет и перегревается, о нем необходимо постоянно заботиться, а в конечном итоге оно умирает, что, конечно, тоже, мягко говоря, не самый приятный процесс. А истинная родина, согласно греческой философии, на небесах. Туда человек должен вернуться, лишь покинув тленное земное тело в виде какой-то духовной субстанции, которую греческие философы иногда называли душой. Это учение нам прекрасно знакомо. Многие христиане склонны полагать, что это и есть библейское учение о человеке. На самом же деле, такое представление о человеке и его составляющих не является библейским. Оно принадлежит греческой дохристианской философии. Неудивительно, что если многие наши современники имеют такие представления о душе и теле человека, то адресаты апостола Павла, греки, которые лишь недавно узнали о Христе, тем более размышляли схожим образом. Тогда как апостол Павел понимает противопоставление земного дома, который неизбежно разрушится, и жилища от Бога на небесах не как соотнесенность тела и души, а как противопоставление ветхого человека и нового, созданного Богом в единении с воскресшим Господом Иисусом Христом. Апостол пишет не о бессмертной душе, которая отделена от тленного тела, а о новом теле, нетленном и вечном, о теле воскресения, теле славы. Именно это новое тело и есть нерукотворный храм, который создан не человеком, а Богом. Земная жизнь закончится, это бесспорно и очевидно. Но для умершего христианина приуготовано новое существование, новое тело. Поэтому суть нашей борьбы состоит не с телом как таковым, а с искажениями, внесенными грехопадением. Цель же состоит в том, чтобы не избавиться от тела, а облечься в новое, которое свободно от последствий грехопадения. Блаженный Августин выразил эту мысль такими словами: «Хотя мы и отягощаемся тленным телом, но поскольку знаем, что причиной отягощения служит не природа или сущность тела, а повреждение его, то желаем не совлечься тело, а облечься его бессмертием. Ибо оно и тогда будет, но поскольку не будет тленным, не будет отягощать». О том же самом в качестве комментария на эти слова апостола Павла писали и другие святые учителя церкви. К примеру, преподобный Ефрем Сирин. «Знаем, что та земная храмина, обитание нашего, то есть наше тело, разрушено будет, ибо домостроение на небесах имеем, то есть славу, которую утратил Адам, нерукотворную храмину, как тело, не на некое только время имеющее продолжаться для нас, как у Адама, но храмина-то находится на небесах, то есть небесная, которая останется у нас во веки веков».